Здравствуйте. Кувшинчик XVI века, чашечка XIV века времен святого благоверного князя Дмитрия Донского. Это лишь два предмета в ряду многочисленных археологических находок, сделанных на территории Зачатьевского монастыря. Об этих находках рассказ в нашем сегодняшнем выпуске передачи «Хранитель памяти».
Целые предметы, особенно неповрежденная керамика, среди археологических находок – большая редкость. Обычно в раскопках бывают представлены фрагменты, которые уже позднее собирают воедино. Но даже небольшие осколки глиняной посуды помогают археологам увидеть многие факты из истории монастыря.
Мы видим вот эту эпоху процветания монастырского, эпоху Алексея Митрополита. Каким образом мы ее видим? Например, здесь интереснейший состав и погребальной посуды. В могилы вкладывался обычно сосудик, из которого проводилось помазание последнее перед смертью. Ну, во всяком случае, с конца XIV века так делали почти обязательно. И вот эти сосудики, они хорошо изучены археологически. Так вот, здешние сосудики, они очень близки тем, которые находят в погребениях Московского Кремля. В частности, один из сосудиков является точной копией, видимо, тем же мастером сделанным сосудика, который был в погребении Дмитрия Донского. Что, в общем, для нас важный факт. Затем, здесь очень много восточной посуды, дорогой. Ну, очень много, может быть, это сильно сказано. Ее, конечно, по пальцам одной руки можно всю эту посуду пересчитать. Но в других монастырях мы этого не видим, этого нет. И мы знаем также, что восточная посуда идет таким некоторым шлейфом за святителем Алексеем. Почему? Потому что, ну, по-видимому, почему? Потому что у него были хорошие связи с Ордой, он много ездил туда с посольствами, он был уважаемым человеком при ханском дворе. По-видимому, вот вместе с ним какое-то количество этих дорогих блюд, которые, возможно, использовались и в церковных целях, поскольку это поливная, красивая, чистая очень посуда, которая, ну, везде была такой заменой серебряной, золотой, которую не все могли себе, конечно, позволить ни церкви, ни монастыри. Вот это все здесь каким-то образом концентрировалось. Здесь есть фрагменты большой китайской миски, большой редкости в те времена, но по цене, наверное, не как золотая, но как серебряная точно, из селадона, из одноцветного фарфора китайского. Здесь фрагменты сосудов иранских, ордынских, тоже достаточно дорогих, расписных. Здесь один из немногих в Москве сфероконусов. Сфероконусы – это такие специальные маленькие бутылочки, керамические, с очень толстыми стенками, с острым дном и с очень-очень тонким горлышком. Для чего все это? Для того, чтобы не испарялось содержимое. Содержимое – это либо дорогие благовония, либо какие-то химикаты. Ну, ртуть, например, которая входила в Средневековье, ну, в очень многие лекарства, и она входила, главное, в состав того, чем пользовались алхимики. Это было одно из основных исходных элементов для алхимических опытов по производству золота и добыче философского камня. Мы не говорим сейчас здесь о том, что в монастырях пытались это делать. Просто в этих сосудах находились химикаты, да, летучие, опасные иногда для жизни. В этих сосудах, как известно, бывали и яды, иной раз всевозможные, ну, в маленьком количестве, которые могли использоваться тоже как лекарство. В Москве буквально 2-3 этих, и тоже они все кремлевские. Таким образом, мы здесь видим ясную, тесную достаточно связь с Кремлем, с кремлевскими монастырями. Возможно, с митрополитом Алексеем таким образом вот устанавливается какое-то керамическое соотношение такое. Это у меня в руках чашечка, о которой я сейчас говорю, в которой были когда-то остатки елея, помазания, ну, кого-то, кто был здесь погребен, мы не знаем, кто это был, даже не знаем, был мужчина или женщина. Но, во всяком случае, точно такая же чашечка сейчас хранится в Государственном историческом музее, была взята из саркофага Дмитрия Донского при раскрытия, значит, вот погребений в кремлевских. То есть это вторая половина XIV века, конец XIV века, безусловный. Вот. Вот, может быть, более поздний, но тоже 15-го, где-то начало 16 века. Тоже такой же типичный сосуд для остатков елея. Они постепенно стали, ну, развиваться, если хотите, стали все более вычурными, крупными. Иногда они прям размером миски какой-нибудь такой бывают. Вот. Когда мы говорим о жизни монастыря в 15-м, начале 16 века, и говорим, что вот в этих кельях стояли сосуды и так далее, здесь великолепная коллекция посуды 15-16 веков, одна из лучших в городе, безусловно, сейчас. Но вот это типичный московский сосуд 15-го, может быть, начала самого 16 века, с таким напоминающим сись, с орнаментом. Это красная керамика с белыми пятнышками глины, ангоба. Специальная роспись. Это ну, где-то в дальнем какого. Это дальняя родственница среднеазиатской посуды, очень, очень дальняя. Вот, потому что керамический ассортимент Москвы 15 века, он происходит в основном от болгарских, от ордынских мастеров, у которых технологии среднеазиатские очень развитые, и, естественно, они оказали влияние в этом смысле на Москву. И в чем-то вот эта вот бело-красная гамма с добавкой цветных глазурованных сосудов восточных, она очень характерна для Москвы этого времени, такой с некоторым ордынским флером. А вот начиная с конца 15-го, начала 16 века и дальше в 17-й, мы имеем уже совершенно другую посуду. Возможно, это говорит о смене ориентировки, значит, культурно-исторической технологии сдвинулись на запад, уже оттуда в основном заимствуются технологии там, ну, литья пушек, я не знаю, чеканки монет и так далее, в том числе производство керамики. Вот такая черная керамика с лощением, она имитирует уже не азиатскую посуду, а европейские металлические сосуды. Она в Европе точно так же имитирует их же. Оловянные, свинцовые, из всяких вот таких вот темного цвета сплавов. Это, ну, сам по себе это барашек, это просто рукомойник. Вот здесь он подвешивался, вот сюда наливалась вода, если его за нос наклонить, он наклонялся, и маленькая струйка воды текла, и, соответственно, было удобно умывать руки. Я не исключаю, что использовались и даже и в церковных умывальниках такие сосуды. И этот сосуд еще особо дорог монастырю, потому что он всегда привлекал внимание. Матушки любят называть его Агнцем, бывший наш патриарх Алексей II, его держал в руках просто на одной из выставок с большой любовью. Сохранилась фотография этого, то есть это маленькая такая даже реликвия монастырская, которая должна занять в какой-то момент, ну, место в витрине, конечно, монастырского музея. Музей готов, по сути дела, но по всяким техническим причинам он полностью не открывается для публики, хотя экскурсии сюда возят, конечно, паломники сюда попадают. Я называю это музей, работающий в режиме репетиций. Как бы такие постоянные попытки. Есть много всего интересного вообще археологического. Но у нас в витринах заперты предметы из металлов, резная кость. Ну вот, например, две штучки, которые вроде не производят никакого такого особенного впечатления. На самом деле это ручки от ковшиков поливных. Это, конечно, не раннее время, это 17 век, но они очень характерны, и они встречаются все чаще и чаще при раскопках церквей и монастырей. Видимо, они в монастырском и церковном обряде каким-то образом принимали участие, потому что они тоже глазурованные, то есть очень чистые. Это вот представление о чистоте посуды церковной, оно, конечно, в то время было очень важным, и сейчас оно очень важно. И полагались сосуды какие-то из нетленных металлов, но они были не особенно доступны. А вот керамическая такая посуда была гораздо доступнее. Предмет, который можно трактовать, и, вероятно, он и есть, как писало. То есть, ну, своего рода такую авторучку 14-15 веков. В 16 веке они уже, видимо, не использовались. Почему? Потому что понятно, что они писали не чернилами, эти писала, а они царапали поверхность, по которой писалось. То есть, либо по воску ими писали, либо по бересте. Берестяные грамоты в Москве известны, их немного, но они все-таки есть. 14-15 века, поэтому вот писала этого времени для нас, конечно, тоже показатель того, что монастырь уже существует в эпоху, так сказать, берестяных грамот, в эпоху металлических писал.
Наш сегодняшний выпуск завершен. Всего вам доброго. До свидания.